Pobuda. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как общественным организациям работается с детскими домами? Тема нашей сегодняшней программы. В гостях у меня директор благотворительного фонда «Расправь крылья» Анна Абасова и директор Красносельской школы-интерната Подольского района Московской области Валентина Ковкова. Сегодня хочется поговорить о хорошем, особенно в преддверии новогодних праздников. В эту пятницу уже состоялось одно праздничное представление для детей из детских домов. Почему именно это мероприятие привлекло мое внимание из множества других? Во-первых, акция благотворительная. А во-вторых, необычно само место проведения елки. Это Киевский вокзал в Москве. Кстати, на представление приехали не только дети из детских домов, но и из многодетных семей, и дети из обеспеченных семей. Смогли ли они друг с другом нормально общаться? И вообще, поможет ли такое общение детям из интернатов и детских домов лучше адаптироваться к обычной жизни? Или наоборот, может навредить? Но перед тем, Анна, как я задам вам этот вопрос, хочется узнать, а вообще, как вам удалось организовать подобное мероприятие на вокзале? Представляю, насколько сложно это было.
Естественно, мы сталкивались с трудностями, как при организации любого масштабного мероприятия. Но у нас в партнерах фигурирует компания «Российские железные дороги», которые активно принимали участие в организацию, и благодаря их сотрудничеству нам удалось провести этот замечательный праздник. Спектакли прошли не только 17 числа, но и 18 и 19. Каждый день по 3 спектакля. На каждый спектакль приглашено от 200 человек, то есть 200 и чуть-чуть больше, наверное, вот так вот правильно будет сказать. В среднем мы рассчитываем на то, что за 3 дня посетят наши елки около 2000 человек, деток. На эти представления мы пригласили не только детей из детских домов, но и детей сотрудников компании, с которыми мы активно дружим, работаем. Например, вот один из крупных банков активно принимает участие в работе нашей замечательной елки. И вот мы для детей их сотрудников выделили 200 билетов, которые они решили в своей компании продать среди сотрудников, и все вырученные деньги перечислить обратно в фонд на благотворительную деятельность. Вот. Все остальные гости нашей елки приходят абсолютно бесплатно. Естественно, и дети из детских домов, и дети семейные. Для всех это будет вот такой замечательный предновогодний подарок. Также ребята из семей мы ждем вместе с их родителями. Родители не будут, как это обычно бывает на масштабных мероприятиях, они не будут 2 часа ходить вокруг
елки,
да, вокруг елки по улице.
Это камень в огород кремлевской елки.
Вот.
Есть такая практика.
Не будут они ходить.
Вылавливать этих детей, которые ходят вокруг
пороги. Мы решили подумать и о родителях в том числе. Слава богу, на Киевском вокзале есть такая замечательная возможность, потому что...
Куда же вы родители на Киевском вокзале посадите поезд?
Ну да, и пока куда-нибудь они съездят на экскурсию. Елка проходит непосредственно в зале ожидания. Это довольно большой зал, и в этом зале есть замечательный балкон. И вот как раз на этот балкон мы пригласили родителей. Соответственно, получается, что родители и присутствуют в зале, то есть они вместе с детьми, так сказать, окунаются в эту замечательную сказочную атмосферу и при этом не мешают детям своим присутствием. То у нас не будет этих замечательных историй про то, что Вася, повернись, я тебя сфотографирую. Я надеюсь, что благодаря вот этому балкончику мы подарим не только детям, но и их родителям замечательное вот такое вот мероприятие.
Вы говорите, что и семейные дети, и дети из детских домов. А как они вот взаимодействуют друг с другом?
Абсолютно замечательно. У нас в работе фонда есть уже такие прецеденты, так сказать. Мы проводим замечательно, я считаю, вот прям это моя личная гордость, предмет моей личной гордости, социальные форумы, на которые мы приглашаем в одинаковом соотношении детей и из детских домов, детей и из семей. В течение 5 дней с ними занимаются психологи, педагоги. Основные задачи, которые перед ними ставятся, это раскрытие их внутренние таланты, которые есть абсолютно у каждого ребенка, однозначно. Просто благодаря этим форумам у них есть возможность раскрыть в себе эти таланты. Эти форумы мы проводим на данный момент уже 3-й. Они проходят в 3 этапа. Каждые полгода проходит один из этапов. Мы проводили 2 форума. Один проводили под Санкт-Петербургом, другой под Москвой. И 3-й мы сейчас проводим в Свердловской области. Угу. Вот буквально месяц назад он завершился.
Давайте сейчас подключим к нашему разговору Валентину Прокопьевну. Приглашали детей из семьи вот к вам в детский дом, например, или вывозили детей специально на какие-нибудь мероприятия, наблюдали за тем, как детки между вот собой общаются?
Значит, наши дети стали принимать участие в различных спортивных соревнованиях под эгидой «Расправь крылья». Кстати, среди вот этих ребятишек, кто в этой команде у нас, команда называется «Удача», как раз есть очень сложные воспитанники с трудным характером, привычками и так далее. Но вот это помогает их сдерживать, с одной стороны, а с другой стороны выложить вот эти эмоции, которыми они переполнены. Ну, есть такие дети гиперактивные, их надо постоянно чем-то занимать. В противном случае он будет сам себе искать занятия. Не всегда, ну, такое, которое принесло бы пользу ему и его окружающим сверстникам.
А вы сразу же пустили к себе благотворительный фонд? Потому что я знаю, немногие детские дома пускают себе благотворительные организации. Зачем лишние глаза, лишние уши?
Да нет, мы школа открытая, а потом цель, с которой они приехали, объяснили. Дело в том, что у нас школа-интернат сама по себе имеет очень хорошую спортивную базу. Это во-первых. Во-вторых, это направление тоже как бы по развитию, физическому развитию наших детей. В-третьих, мы всегда за то, чтобы наши дети выходили за рамки школы, общались с другими детьми. В рамках школы-интерната, вернее, в стенах школы-интерната у нас живут не только дети-сироты, но и дети из семей с трудной жизненной ситуацией. И вот это общение их за рамками школы, оно всегда положительно влияет на детей. Они же видят, что они, в принципе, ничем от не отличаются от других детей. Им такие же условия предоставлены, как и другим детям. И получать образование, и получать дополнительное образование, и развиваться физически, и творчески. Поэтому я считаю, что чем больше дети общаются, тем это лучше для детей, в первую очередь. Им жизнь, жить в этой жизни. Не всегда же они будут в стенах школы-интерната. Когда-то они будут самостоятельно уже начинать жить по окончании школы. Поэтому общение детей всегда должно быть. Мало того, мне бы очень хотелось сказать еще об одной акции, которую благотворительный фонд начал с 1 сентября. Эта акция здорово нам помогла. С 1 сентября они приехали к нам на торжественное открытие линейки первого звонка. И каждому воспитаннику первых, пятых классов вручили набор учебных принадлежностей. В этом наборе оказались очень интересные дневники такие, вернее, конкурс «Отличник». Лучшая десятка тех ребят, у кого будет больше отличных оценок, они будут награждены поездкой в Великий Устюг.
И что, они вот включились вот в эту,
да,
вот
конечно,
в это соревнование?
Включились. Уже первые итоги были подведены, и дети уже загорелись желанием. Вы знаете, это очень чувствуется. Они переживают, они хотят получать отличные оценки. Это нам помогло в плане стимулирования
детей. Да, это хороший стимул, конечно.
Да, вот
это только из этого школы-интерната или из разных?
Выходит.
Сейчас давайте Ане тоже дадим слово, хорошо? Это сколько там детей, как это получится? Из разных
детских домов? Получается, принимает участие в этой акции, которую мы назвали «Отличник», принимает участие 5 интернатных учреждений. Из каждой по 10 детей мы выбираем лучших. И по итогам, получается, первых двух четвертей, это вот с начала сентября, мы выбираем ребят из каждого детского дома по 10 человек и везем в Великий Устюг.
50 человек, то есть,
да,
вот,
Да. На родину Дедушка Мороза.
А какого возраста дети?
Все участники. Все
это
участники
с первого по пятый класс?
Да.
То есть не подростки все-таки, а вот такие?
Нет, почему? Как раз принимают участие все дети, которые являются воспитанниками интернатных учреждений. Тут ведь, знаете, не самое главное верить до конца, да, в то, что куда ты едешь. А
Деда Мороза.
Да, там ведь очень красиво, там есть что посмотреть, там настоящая сказка. У нас ребята, которые, там, 17-летние мальчишки, которые бегали за угол курить перед тем, как отправлялся поезд. Они возвращались оттуда совершенно горящими глазами.
Оттуда не в смысле от поезда из курилки, а оттуда в смысле из Великого Устюга, да, возвращались? То есть это не первый опыт, у вас уже был такой опыт, он понравился?
Да, нам ужасно понравилось. Там действительно настоящая сказка. И ребятам очень понравилось, поэтому мы решили, что в качестве поощрения за хорошую работу, за хорошую учебу мы могли бы отправить их в Великий Устюг.
Вот вы упомянули, что 5 домов-интернатов, значит, вы как минимум сотрудничаете с 5 домами-интернатами.
На данный момент по России Федерации у нас 49 интернатных учреждений, с которыми мы активно работаем.
Что вы можете сказать, насколько охотно идут детские дома? Потому что я знаю как раз обратную ситуацию, когда зачастую наоборот не пускают общественные организации,
знаете,
и волонтеры, в том числе, потому что, ну вот, боятся, что что-то неправильно поймут, что-то увидят, сразу поднимут шум, вот как, знаете, в живом журнале поднимают периодически шум о жестоком отношении к детям, о психиатрии, неправомерном применении психиатрии, ну и множество разных, о наказаниях там и прочее.
Опять же, вы знаете,
сказать, ну как, вот, вот что-то, если что-то плохое, то об этом говорится гораздо чаще, чем о том, что что-то хорошее. Работая уже, получается, четвертый год, фонд работает, мы максимально стараемся своей работой доказывать, что мы хорошая организация, что с нами можно дружить. И спустя уже 3 года, 3,5, естественно, у нас есть уже какой-то опыт, и мы уже для кого-то просто как, я не знаю, переходящее знамя.
Но вы узнаете об этих случаях, что вы сделаете?
Ну, естественно, мы будем с ними как-то работать. То есть, однозначно, мы не будем оставлять это просто так, закрывать на это глаза.
А было уже такое?
Нет, мы с таким не сталкивались. Но у нас были ситуации, когда у нас есть замечательная такая акция, которая называется «Поезд надежды». Мы собираем потенциальных родителей, те, которые хотели бы взять ребенка в семью, собираем и везем конкретно в один вот из детских домов, который мы заранее определили. По дороге с родителями работает школа приемных родителей, работают психологи, педагоги, разговаривают приемные родители, опытные уже. Это очень часто поездки берем детишек, которые живут уже в семье довольно давно. И бывают такие ситуации, когда мы сталкиваемся с каким-то, я бы сказала, непониманием со стороны домов ребенка, когда...
Именно домов ребенка, да, где маленькие
дети, мы
да?
в основном с этими акциями мы ездим как раз по домам ребенка, потому что...
То есть усыновляют, как правило, хотят родители маленькие.
Знаете, тоже можно понять родителей, потому что все-таки ребенок до 4 лет – это все-таки еще ребенок. Старше 4 – это уже практически там личность, взрослая, сформировавшаяся, да. И, конечно, сложнее. Хотя у нас... были прецеденты, когда в семью усыновили, взяли в семью девочку 15 лет. И очаровательно, у них все замечательно, они дружно живут, у них все здорово и все хорошо. Ну, к сожалению, это редкость большая. Обычно берут малышей. Вот я, кстати, могу, не знаю, немножко похвастаться, что ли, порадоваться. У меня моя самая близкая подруга буквально 2 недели назад взяла малышку.
Помогали в усыновлении?
Ну, как могла, конечно. Я морально больше поддерживала, потому что она была очень... Она уже сама была созревшая и готовая, такая вот настоящая мама, которая вот только вопрос времени, так сказать. Я могла помочь только советом. И она сама все это прошла, она собирала документы, сколько... 3 месяца. 2 месяца назад она познакомилась со своей малышкой. Она месяц к ней ездила. И вот в результате они все-таки теперь уже дома. Все у них отлично.
Ну, дай бог им здоровья.
Да.
И всяческих. Я очень рада за них. Других пожелаем на Новый год. Валентина Прокопьевна.
Вот о доверии вы говорили, о доверии к этому фонду. У нас действительно это доверие возникло, во-первых, из общения сначала, сразу как-то это видно. А во-вторых, мы поняли, что мы не ошиблись.
В разных детских домах разные порядки. Как вы следите за тем, чтобы воспитатели не применяли жестокие наказания над своим воспитанником?
Нет, вы знаете, об этом у нас речи не идет. И мне, к сожалению, всегда стыдно за те передачи, которые показывают. С трудом верится в то, что это допустимо. Поэтому, когда говорят, что там кто-то не пускает, боясь того, что там что-то увидят недопустимое, мы открытая школа. К нам у нас таких, ну, я даже вот такой проблемы нет. И дети прекрасно знают. Дело в том, что мы, кроме всего, ассоциированная школа ЮНЕСКО. И мы уже с 96-го года, первое, с чего мы начали работать, это толерантность, взаимоотношения людей. Права ребенка. Мы ввели предмет права ребенка, права человека, мир общения, вот такие предметы. Поэтому мы социализацией-то...
То есть у вас дети знают свои права и знают, что им положено жилье после того, как они выйдут из детских домов?
Еще как знают. И когда на конкурсах, вот в лагерях даже наши дети уезжали в лагерь, и там проводился конкурс по правам ребенка, то я хочу сказать, что одна из девочек, она у нас училась в коррекционном классе, у нас школа общеобразовательная, но эта девочка жила у нас, а училась в коррекционной школе. Так вот она заняла 1-е место. Хотя там были не коррекционные дома в лагере по правам ребенка. Почему? Она нарисовала 2 дерева. На одном были листочки права. Она написала, какими правами обладает каждый ребенок. А на втором дереве листочки обязанности. Потому что рядом с правами всегда идут обязанности. И мы это пытаемся нашим детям объяснить это постоянно. Потому что права у них есть. Есть право на образование и обязанность добросовестно учиться. Любое право мы берем... И рядом с правом мы устраиваем обязанности. И этот предмет у нас потом расширяется, права ребенка, права человека. И, естественно, что расширяется кругозор детей. Поэтому я как бы вот... Мы были в программе «Дети-сироты». И сделано очень много для создания хороших условий, настоящих условий, чтобы дети, потерявшие дом, не почувствовали вот это. Понятно, что каждый ребенок хотел бы жить в семье. И вот та проблема, которой занимается этот фонд, в устройстве детей в семье, это тоже замечательная проблема. Надо сказать, что и у нас за последние годы часть детей, где-то в пределах почти 20 восстановления в правах, удочерения, усыновления. И к чести, все дети, которые, а их не сразу ведь мы отдаем, проходят определенный этап становления, знакомства с семьей и так далее, они у нас, никто не возвращен. Единичные случаи возвращения.
Анна, скажите, а вообще много таких вот случаев о возврате детей? Это, во-первых, потому что я-то знаю, что как раз возвращают детей много, потому что родители не готовы. Это первый вопрос. А второй вопрос. Валентина Прокопьевна говорила о правах и обязанностях, которые знают ученики ее школы-интерната. А в России, насколько я понимаю, мало детей знают о своих правах и обязанностях, особенно о том, что им положена квартира после того, как они вышли из детского дома.
То, что говорится о повторных возвратах, к сожалению, зашкаливающая статистика, просто зашкаливающая. И повторный возврат – это гораздо хуже, чем первичный возврат. У ребенка травма остается на всю оставшуюся жизнь. Мы сталкиваемся уже... Очень редко, когда самостоятельно, без помощи психолога, ребенок может реабилитироваться, в первую очередь, в своих собственных глазах. У него установка жизни, что я вот такой весь ужасный, плохой, что я никому не нужен. Дети, как раз, которые были подвержены повторному возврату, у них включается какой-то инстинкт саморазрушения, и отсюда все ужасные кампании, ужасные какие-то непонятные истории, связанные зачастую с криминалом. Ну, то есть здесь вот практически прямая связь. Повторный возврат, асоциальная личность.
Ну, плохой, значит, так я и буду таким плохим.
Да, да, все правильно. Угу.
То есть вот. Ей не нужно исправляться.
Хотел бы ответить на второй ваш вопрос. Вы знаете, опять же, очень большая редкость, когда дети действительно знают свои права. Очень большая редкость. Причем, работая с детьми из детских домов, я убедилась в том, что, опять же, всю эту историю я сама знаю с детства, ну, как бы всю жизнь в детском доме, поэтому я понимаю, о чем я говорю, скажем так. К сожалению, воспитанников детских домов очень сильно развит инстинкт.
Инстинкт, я думаю, что они привыкли к постоянной опеке и заботе о них.
Да, но при этом...
Скорее всего, вот это...
Нет, я немножко другое хотела сказать. Просто у ребят из детских домов, у них все-таки очень развито потребительское отношение к жизни, потому что я сирота, мне все должны, мне все обязаны. Просто мы с этим сталкивались не раз. И дабы избежать... Но это на самом деле очевидно, из-за чего это идет. Потому что действительно, вот как говорит Валентина Прокопьевна, забота всесторонняя, и отсюда просто нет возможности развивать какую-то самостоятельность. И, к сожалению, опять же, подобное отношение к жизни, оно развивает инфантилизм. Инфантилизм мы сталкиваемся с чем? С тем, что при выпуске из детского дома, там, из интернатного учреждения, ребенок просто не приспособлен к жизни. У нас на данный момент в городе Смоленске работает центр поддержки выпускников интернатных учреждений. Работает он уже 2,5 года, это очень серьезная структура. Мы под свои гиды объединили всех выпускников Смоленской области. На данный момент это 500 человек. Дети могут приходить в наш центр и получать всестороннюю помощь, начиная от психологической, заканчивая юридической. То есть в том числе решение проблем, связанных с квартирами, с долгами, которые висят на жилплощади, ребенок за ней прикреплен.
А почему долги?
Ну, допустим, папа с мамой, ну, вот у нас была просто совсем недавняя ситуация. Девочка выходит из детского дома, ей 18 лет, и семьи ее изъяли, когда ей было 12, и в тот же год у нее умер отец. Жилье за ней осталось, но при этом отец умер, но квартплата остается. И квартплату повесили на девочку. Учитывая то, что она только из детского дома, естественно, у них какие-то есть средства, но все равно это недостаточно было для того, чтобы покрыть квартплату за 6 лет. То мы, наш юрист, добился в суде опровержения этого постановления. В результате с девочки сняли этот штраф. Вот. Также наш юрист уже трижды, чем мы безумно гордимся, трижды добился смены жилплощади для ребенка. То есть ребенком закрепили жилплощадь, она была непригодна для проживания. И вот наш...
Ну, то есть шалупу какую-нибудь,
ну,
да?
Ну, как бы да.
Другими
нашему
словами,
юристу
давали,
удалось да? этого добиться того, чтобы поменяли жилье. То есть активно очень работаем в этом направлении и очень часто сталкиваемся с тем, что дети действительно не знают свои права. Они действительно не знают, что если они хотят получить квартиру, то нужно что-то делать для этого. И опять же, там есть определенный возрастной рубеж, то есть только до 23 лет ты можешь подать.
В том-то и дело, если ребенок, ну вот выпускник детского дома, не знает об этом, пройдет несколько лет и все.
Да,
а куда
да.
тогда эта жилплощадь уходит?
Государство. Не знаю. А еще у нас, допустим, на базе этого же центра работает проект «Маленькая мама». Здесь, опять же, ну, не хочу говорить плохо о нашем государстве, но некоторые пробелы в законодательстве, конечно, присутствуют. Потому что если девочка поступает учиться, например, в училище, за ней закрепляется жилплощадь в виде общежития. Девочка в это время беременеет, и ребенка в детский, вернее, в общежитие она принести не может. Жилья у нее еще нет, потому что она не достигла 18-летнего возраста. В результате государство вынуждает ее отказываться от своего ребенка, вынуждает для того, чтобы сохранить проживание в общежитии, жилье, да, и продолжать учиться. Она должна либо оставить ребенка идти куда-то в неизвестном направлении, либо к сожителю, это в лучшем случае, либо к родственникам, которые зачастую асоциальны. То есть, ну, совершенно ужасная аховая ситуация, потому что...
А много таких случаев?
Очень,
да?
Много. Вот для меня это, честно вам скажу, наверное, мы все как бы относимся к жизни через призму собственной личной жизни. Я когда стала мамой, я поняла, насколько это глобальная проблема, и действительно нужно помогать, активно помогать. И вот на данный момент мы добились того, что в Смоленской области 8, на данный момент мы уже открыли 8 социальных гостиниц, где проживают мамы со своими детьми. Одну из гостиниц мы открыли на базе образовательного учреждения. То есть мама может получать образование, при этом ухаживать за своим малышом. На данный момент в проекте принимают участие 52 молодых мамы, то есть которые находятся либо в состоянии ожидания малыша, либо уже родили. У нас, допустим, девочка одна попала в проект, мы совершенно случайно о ней узнали, она жила там в деревеньке в Смоленской области. Девочка, родив ребенка, 4 месяца не выходила на улицу, потому что она родила в середине ноября, получается, это вот осень, и у ребенка не было теплой одежды, не было коляски, просто не было возможности выходить на улицу. Мы совершенно случайно узнали о ее вообще существовании. Мы сняли квартиру.
Это социальная служба.
Ну, вот как-то так, понимаете, вот как-то так у нас как-то что-то получается.
Ну да, но ведь фонд же не может охватить всю Россию, правда?
Не может, не может.
Надо какой-то подход выработать, все-таки государственный.
Вы знаете, вот, допустим, еще. Вот этот центр в Смоленске, мы планируем не останавливаться на этом центре. На данный момент мы ведем переговоры с администрацией Смоленской области для того, чтобы переносить этот центр полностью на бюджет, финансирование администрации.
Хотят?
Но вы знаете, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, я даже не знаю, почем постучать.
Просто не в каждом регионе такое получится вот, перевести, да, на местные бюджеты.
Да, ну вот вы знаете, опять же, если мы будем сидеть и думать о том, что это все невозможно, то ничего не получится.
Ну, в общем, тогда удачи вам.
Да,
я напомню,
спасибо,
что у меня в гостях была Анна Абасова, президент благотворительного фонда «Расправь крылья», и Валентина Ковкова, директор Красносельской школы-интерната Подольского района Московской области. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве около станции метро ВДНХ задержана группа молодых людей с травматическим оружием и газовыми баллончиками. Молодежь устроила несанкционированную акцию под лозунгом «Русские вперед» в районе телецентра Останкино, одновременно с разрешенным пикетом активистов организации «Национал-демократический альянс». Всего в Москве в рамках превентивных мер безопасности сегодня были задержаны несколько десятков людей. В Кабардино-Балкарии обнаружены тела 8 человек. Судя по всему, это охотники. Тела были найдены в лесу в блиндаже в районе города Баксан. Предположительно, убитые местные жители. Ведется расследование. В Белоруссии за 4 дня досрочного голосования на выборах президента страны проголосовали более 17% избирателей. Организация «Правозащитники за свободные выборы» заявила о многочисленных нарушениях в ходе предвыборной кампании. На Украине санкционирован арест бывшего министра охраны окружающей среды в правительстве Юлии Тимошенко Георгия Филипчука. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Президент США Барак Обама вновь призвал Сенат как можно скорее ратифицировать договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. На юге Афганистана, в городе Кандагар, при взрыве, совершенном смертником, погиб прохожий, еще 6 человек были ранены. Целью нападения был губернатор провинции Кандагар Абдул-Ахмадулла Назак, который не пострадал. Китай заявил, что считает ситуацию на Корейском полуострове крайне опасной и призвал Южную и Северную Корею возобновить переговоры. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Российские законодатели порой принимают решения, прямо противоречащие не только интересам своих избирателей, но и международным конвенциям. В начале декабря Государственная Дума приняла закон, согласно которому инвалиды имеют право только на инвалидные коляски российского и китайского производства. Ни о каком индивидуальном подходе теперь и речи не может быть. В авторской колонке на радио «Свобода.News.ру» Валерий Панюшкин так прокомментировал подобное решение.
Государственная Дума в трех чтениях и Совет Федерации, не к ночи будь помянут, лишили инвалидов права покупать себе за счет государства хорошую коляску и получать за счет государства необходимую помощь. Теперь коляски у инвалидов будут плохие, а помощи не будет никакой. По крайней мере, в отношении детей принятые парламентом поправки к Федеральному закону о социальной защите инвалидов в России открыто противоречат Международной конвенции о правах ребенка. Там в конвенции ясно написано, что ребенок имеет право на наилучшее лечение. Государственная Дума постановила, что средства реабилитации, то бишь инвалидные коляски для инвалидов, будут теперь заказываться централизованно на основе открытого, знаем мы эту открытость, конкурса, без всякого индивидуального подхода и исходя из соображений цена-качество. Иными словами, для всех инвалидов подряд будут заказываться самые дешевые, самые простые китайские коляски. А если кто хочет заказать себе коляску спортивную, активную или просто хорошую, то компенсировать государство будет лишь цену китайского ширпотреба, а все, что выше ширпотреба, доплачивайте сами. Услуги, оказываемые инвалидам, педагогические, психологические, медицинские, не будут компенсироваться вообще. Теперь в законе ясно сказано, что государство компенсирует инвалидам только технические средства, то есть только железяки, а все, в чем нельзя поковыряться отверткой, государство не компенсирует. И вот что я хочу вам сказать. Дорогие депутаты Государственной Думы, дорогие сенаторы, вы на прошлой неделе кинули 10 миллионов человек. Вы отобрали у инвалидов то, что принадлежало им по праву. Дорогой президент, если вы подпишете этот закон, вы тоже кинете 10 миллионов своих граждан.
Это была колонка Валерия Панюшкина. Президент подписал. Премьер-министр в этот четверг, отвечая на вопрос о социальной адаптации инвалидов, сказал, что согласно специальной государственной программе предприниматели получают 30 тысяч рублей от государства за каждое рабочее место, выделенное для инвалидов. Основная линия решения социальных проблем инвалидов – это создание специальных рабочих мест, заявил во время общения с народом Владимир Путин. Основное решение проблем инвалидов – предоставление равных возможностей, говорит Михаил Новиков из общественной организации инвалидов «Перспектива».
Можно больше работать над тем, чтобы были созданы равные возможности для людей с инвалидностью в сравнении как бы с другими гражданами нашей страны. А у нас пока больше такой, наверное, немного из советского периода подход к этой решению этой проблемы. Строительство больших, дорогих революционных центров, строительство больших вот там предприятий, тот же вот колл-центр для инвалидов, где много инвалидов сидят и как бы работают. Происходит не интеграция людей с инвалидностью в общество, а создание каких-то больших там учреждений специально для людей с инвалидностью. Все равно происходит политика изоляции. Вот именно на интеграцию пока слишком мало направлено реальных действий.
А вы считаете, интеграция самая важная, да, что нужно сделать в этой области?
Ну, конечно же, это должно быть как раз основой и целью государственной политики по отношению к людям с инвалидностью, чтобы они имели все те же равные права и возможности, что и другие граждане. Тем более Конвенция ООН о правах инвалидов, которую наша страна подписала, которую, вроде как говорят, должны в ближайшие годы ратифицировать, именно посвящена этому. На 2012 год, по неофициальным сведениям, что все-таки намечена ратификация этой конвенции. Но, честно говоря, наша страна сейчас к этому абсолютно не готова. Не готовы прежде всего чиновники с их мышлением по отношению к людям с инвалидностью, потому что они все равно до сих пор воспринимают их как ту группу, о которой надо заботиться, опекать, что-то выплачивать, а не на то, чтобы воспринимать их как равных и создавать условия для того, чтобы они чувствовали и жили на равных.
Что касается лишения права за счет государства оплачивать качественную инвалидную коляску, то Михаил Новиков из организации «Перспектива» и так этой возможностью не пользовался. Слишком много порогов нужно было обить инвалиду-колясочнику, чтобы получить эту самую компенсацию. Но за других Михаил переживает.
Далеко не всегда есть полностью хорошо сделанные аналоги отечественного производства, которые позволили бы человеку с инвалидностью также удобно себя чувствовать. Например, коляски с электроприводом отечественного производства, ну, намного хуже, чем зарубежные. Поэтому в этом плане принуждать людей именно пользоваться только отечественным, это, конечно, благое дело, но для самих людей с инвалидностью это не будет очень хорошо. Все равно должно быть обеспечено, наверное, достаточная конкурентоспособность, и сначала необходимо то, чтобы были достойные российские аналоги, только потом уже закрывать возможность для людей с инвалидностью приобретать и пользоваться зарубежной техникой.
А вы сами какой коляской пользуетесь?
Я пользуюсь коляской активного типа отечественного производства. Считаю, что на самом деле коляска активного типа, ну, некоторые фирмы, причем созданные в основном ребятами с инвалидностью, достаточно хорошего качества. Но, тем не менее, я у коллег своих иногда пробовал зарубежные. Все-таки иногда они как бы гораздо удобнее.
А вот почему вы отечественной пользуетесь? Это был ваш выбор или вы просто не в состоянии оплатить импортную коляску?
Это был и мой выбор, и в то же время цена, конечно, на это весьма значительно повлияла. Зарубежные аналоги в несколько раз дороже.
Но вам же компенсировали вот до этого момента?
Нет, нет, я не пользовался этим компенсацией, я покупал за свой счет.
Почему?
Весьма сложная процедура для того, чтобы получить эту компенсацию. Для этого необходимо потратить большое количество времени, сил. Я как человек работающий, у меня просто на это не было. Необходимо было сначала получить заключение медико-социальной экспертизы о том, что мне такая коляска нужна, для этого пройти всех врачей, потом со всеми документами обить немалое количество порогов в департаменте и соцзащиты, а потом там у соцстраха было непосредственно эти полномочия. Ну, то есть это весьма непростая процедура.
Говорил инвалид-колясочник Михаил Новиков. Общественные организации в России становятся теми единственными ниточками, что связывают семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с остальным миром. Центр развития «Анима» в Санкт-Петербурге работает уже 10 лет. Начали с того, что взяли на попечение 8 семей, в которых воспитывались дети-инвалиды. Сейчас центр объединяет около 300 детей с проблемами в развитии и их родителей. Педагоги и психологи центра помогают таким семьям научиться жить полной жизнью. Историю талантливого мальчика-аутиста Константина Шестерова рассказывает Татьяна Вольцкая.
Тонкие пейзажи, нежные краски, лирические этюды, сделанные в Петербурге и его окрестностях. Такая выставка прошла в Петербургском дворце творчества молодежи. Автор этих работ Костя Шестеров, инвалид детства, аутист. Можно было бы только порадоваться, что он нашел для себя такой прекрасный выход в мир, как живопись, если бы эта дверь внезапно не захлопнулась, Костя ослеп. В этой ситуации его спасла мама, Ольга Владимировна Кожуховская. Она и рассказывает обо всем по порядку.
У нас семья, папа, у нас, к сожалению, он 2 года назад скончался. Очень одаренный программист был. Инсульт у папы одновременно с тем, как Костя ослеп. 5 детей. Но старшая дочь у меня от первого брака, ей уже 40 лет, она живет давно отдельно. А так у Кости вот 2 сестры старше его. Женя, она сейчас ветеринар, и Таня программист. Младшая Вера учится сейчас в медицинском училище. Костик единственный сын, но он родился глубоко недоношенный. 8 лет Костя пошел в школу. Коллектив не детский, а именно преподавательский. Приняли его очень плохо. Хотя он пошел в школу, умея писать, читать. Ему нужна была только адаптация. Никакой помощи мы не получили. Впоследствии попали хорошие педагоги, которые очень во многом ему помогли. Ну, 9 классов закончил. С 10 класса его просто попросили. Ну, для аутиста, литература – это абсолютно закрытый мир. Они не понимают взаимоотношения людей. То есть Костя всегда читал, пока он видел, специальную, техническую, самые разнообразные справочники, словари, подлавливал учителей, ставил в тупик вопросами, потому что он досконально раскапывал информацию о самых разных источниках, довольно прилично пользовался интернетом.
А как же дома он общался?
А никак. Аутист вообще не общается. И, в общем, он не общается и до сих пор. То есть люди – это инструменты вокруг него. Вообще аутист – это, ну вот как дом с закрытыми окнами и дверьми. То есть у Кости, в общем, не очень тяжелое состояние, потому что, ну, аутисты есть, вот, которые боятся очень многих вещей. Он достаточно адаптирован, то есть он достаточно свободно чувствует себя в мире, но не в мире людей.
Выходом в мир для Кости оказалось рисование.
Мы с ним стали ездить на этюды. А когда пошел вот такой вот прогресс, я увидела, как вот это хорошо, у меня его этюды просто радуют. Хотя у нас выходные 4, 5, 6 часов. Вот он рисует, а я вокруг хожу. Папа Костю очень любил. В том, в чем мог, он помогал. Приходилось ему, естественно, много работать, поскольку, вы представляете, какие-то времена.
При такой сложной жизни даже дружной большой семье приходится нелегко. По счастью, Костя с мамой попали в центр развития «Анима», который поддерживает именно такие семьи, говорит руководитель центра Александр Иванов.
Мы каждый год на 1.5-2 месяца выезжали в летние оздоровительные лагеря и занимались там с ребятами вместе с родителями. То есть мы проживали, мы знакомились, мы показывали, чем мы занимаемся в арт-педагогических наших занятиях, а потом, возвращаясь в город, они вливались в наш коллектив. Ведь начиналось все 10 лет назад с 8 семей, а сейчас их 300. А Костя в летних творческих мастерских мы познакомились, он занимался вместе с нами. У Кости были проблемы со зрением, и для того, чтобы его морально, психологически поддержать, и Ольгу Владимировну, маму, еще при зрячем Константине была организована выставка. И вот оттуда началось наше выставочное движение. Вот сейчас ведь у нас большая выставка во Дворце творчества юных.
В возрасте 20 лет после 3 отслоек сетчатки Костя Шестеров полностью ослеп. Окно в мир захлопнулось наглухо, говорит Ольга Кожуховская.
Замкнулся, лег на диван, одел наушники и слушал музыку. Это продолжалось вот с месяц. К этому времени мы уже давно сотрудничали, занимались вот в центре «Анима». Там Костик садился за синтезатор, ему это нравилось. А дальше, вы знаете, вот бывает, когда вот что-то прощелкивает. Вечером, думаю, зайду-ка я вот в магазин. Там стоят, ну, простенькие синтезаторы, дают в кредит без первого взноса. И мы прибегаем, вот, покупаем его. Получилось так, что у нас в семье никто музыкой никогда не занимался. Ну, вот одна из сестер в интернете выкапывает простенькие ноты, по полчаса разбирает самую какую-нибудь жилье бабуси, зависело гуся, показывает Косте. И я стала опять искать. Мне нужен был педагог, который готов был бы учить аутичного и слепого. Вот где бы я, с кем-то я встречалась, я спрашивала, не знаете ли вы? Я с одной из мам разговариваю, тоже спрашиваю. Говорю, так, а у меня Сережа занимается, только Гелина такая. Она завуч музыкальной школы, там, где слепые дети. Мы попадаем к ней. Костя очень быстро запоминает, ему очень понравилось. Он приходил и переигрывал эти детские песни по много часов. И уже летом преподаватель говорит, нет, ему надо фортепиано. Уже зимой Костя выучил Брайль, к весне научился уже и нотному Брайлю, и занимаюсь вот так музыкой. Кроме того, Костя стал заниматься аккордеоном, ему захотелось петь. Теперь занимаемся еще и вокалом.
С Костей мы увиделись на открытии его выставки во Дворце творчества молодежи. Он говорит, что музыка действительно заменила ему утраченную живопись.
Солнце, как будто краски рисуешь, краски, строение, подчеркивает это, как пейзаж. Когда я играю.
А вы вот как-то играете дома, радуете кого-то?
Да, играю дома. На фортепиано и на аккордеоне.
А еще перед кем-нибудь выступаете, кроме домашних?
Да. Я недавно выступал где-то в гостинице Санкт-Петербурга.
Там был фестиваль «Это нормально быть разными», где Костю приняли очень хорошо. Конечно, если бы не мама, вряд ли у Кости были бы эти окна в мир. Но и домашние помогают. Например, Костина сестра Вера, на чьи плечи тоже ложится немало.
Домашние дела, готовка, уборка. С Костей хожу гулять иногда. Я к этому нормально отношусь. Всякие люди бывают. Аутисты и обычные. Все мы люди. У всех свой мир.
Тяжело вот с Костей дома?
Нет. Я же домой обычно нормально к этому относится, значит, нормальный парень. А если многие там стараются убежать сразу же, боятся, которые не знают таких людей, им тяжело.
Молодой человек есть у вас?
Да.
Как он относится к Косте?
Хорошо. Бывали случаи, то, что приглашал ее в гости. Ну, с семьей сразу познакомиться, как бы относиться к этому всему. То есть, если плохо, то я пока-пока, как говорится. Если нормально, то нужно присмотреться. А вдруг интересный человек.
Вот так отношение к брату-инвалиду стало для девушки критерием для отбора женихов. Так что с такой семьей хочется верить, у Константина Шестерова все будет хорошо. И, конечно, центр «Анима» его тоже не бросят, говорит Александр Иванов.
Центр существует уже 10 лет. Это группы взаимопомощи, а все, что касается средств, это и арт-педагогические занятия в культурно-досуговом центре, и музейная педагогика в 5 ведущих музеях, это и выставки, которые мы организуем как помощь семьям, это и посещение театров, концертных залов, экскурсии, паломнические поездки. Это целый комплекс поддержки семей, которые попали в сложные ситуации. Причем самое-то основное мы организуем, а в рамках нашего семейного сообщества уже протягиваются ниточки взаимопомощи между семьями.
Появляются контакты и за рамками центра «Анима», за рамками этих семей. Жизнь становится нормальной, такой, как у всех, а зачастую даже более яркой и творческой, поскольку эти люди научаются особенным образом ценить мгновение, связанное с красотой, искусством, творчеством. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Использование международного опыта России в деле защиты прав человека – такова задача организации «Гражданский контроль». С ее бессменным руководителем Борисом Пустынцевым беседует в своей рубрике Людмила Алексеева.
В Санкт-Петербурге есть правозащитная организация под, я сказала бы, вызывающим названием «Гражданский контроль». А главное направление работы этой организации я определяю как изучение международного опыта соблюдения прав человека государственными структурами и усилия по перенесению этого опыта в наше Отечество. Прежде всего, ознакомление с ним наших чиновников. Работа трудная, неблагодарная. Тем не менее, успехи у гражданского контроля есть, и немалые. Но разочарований тоже немало. О грустном финале одного из начинаний своей организации в работе с Министерством внутренних дел расскажет вам бессменный руководитель гражданского контроля Борис Павлович Пустынцев. Пожалуйста, Борис.
Наша организация была создана и зарегистрирована в 92-м году. С принятием новой конституции перед нами как бы открылось новое поле деятельности. 12 человек отцов-основателей. Это были депутат федерального парламента Миша Молоствов. Это были двое депутатов Санкт-Петербургского городского совета тогда еще. Так назывался Юрий Рыбаков, Юрий Вдовин. Это были ученые, исследователи, журналисты, публицисты. И мы своей основной целью считали установление общественного парламентского контроля над тем, что потом получило название силовые структуры. Армия, полиция и спецслужбы. Мы отлично понимали, естественно, что мы никакого контроля сами установить не сможем, но мы пытались создать атмосферу в обществе, в которой уже можно было бы говорить о необходимости такого контроля. Вот это было нашей основной целью. А в то же время на становление нормальной полиции, служащей гражданам, мы желали способствовать.
А как вы изучали зарубежный опыт на этот счет?
В 90-м году меня первый раз выпустили за границу. Я был в Лондоне, и вот такая картина. Широкая улица, 4 ряда транспорта в одну сторону, 4 в другую. И стоит на тротуаре пожилая дама, весьма пожилая, с тросточкой. Там есть переход подземный 1,50 м, но она его не видит и пытается переходить на светофор, каждый раз не успевает и возвращается. Она беспомощно смотрит по сторонам, и вдруг просияла, она увидела полицейский шлем. «Help me, officer!» То есть для многих граждан в Европе полицейский помощник, к которому можно прийти с просьбой о помощи в трудной ситуации. И вот эта модель отношения общества и полиции, мы, ну, хотя бы азы ее ABC пытались внедрить в России. Сначала нам казалось, что мы медленно, шажками такими отдельными, но продвигаемся вперед. Поступило письмо от замминистра с просьбой перевести на русский язык, естественно, безвозмездно, за наши деньги, и издать Европейский кодекс полицейской этики, документ Совета Европы, в количестве 10 тысяч экземпляров. У нас таких денег не было, я с трудом уговорил, что им на первый раз и 5 тысяч будет достаточно. Потом мы допечатали еще.
Вы это сделали?
Конечно. В апреле этого года, когда я был в МВД на обсуждении вот этого проекта закона о милиции, то когда я им сказал, что же вы ссылаетесь в своих документах на очень старые документы Совета Европы, когда же есть документ вот 2001 года, гораздо больно. Они говорят, знаем, Борис Павлович, у нас есть ваши эти издания. Знаем, знаем. То есть и федеральная, и региональная милиция с нами тогда сотрудничала. Мы устраивали стажировки и для работников ГУВД, и для преподавателей нашего университета МВД в Санкт-Петербурге.
Где вы устраивали стажировки?
В разных странах, начиная с Соединенных Штатов, и вот последнее это было в 2005 году в Висбадене, полицейская академия в Германии. И наши эксперты, которых мы привлекали, им разрешали читать лекции по правам человека в университете МВД. И вместе с генералом Сальником, который тогда возглавлял университет, мы добивались создания кафедры по правам человека в университете. Ну, к сожалению, закончилось ничем, Сальникова уволили. И с 2006 года примерно мы почувствовали, что сотрудничество сворачивается и с нашим местным ГУВД, и с федеральными органами.
Сворачивается именно в смысле устройства стажировок?
В любом смысле. Сворачиваются контакты. И, скажем, офицеры среднего звена и даже высшего звена некоторые, которые уже привыкли к сотрудничеству с нами, это люди, они есть во многих регионах сейчас, офицеры высшего и среднего звена, которые понимают преимущество европейской модели отношений полицейского общества. Я помню, когда в 93-м году мы впервые привезли наших полицейских в Гамбург на семинар, который устраивала местная полиция вместе с активистами правозащитного движения в Германии. Они были поражены, что вот сидит полицейский и сидит активист, и они дружески, так полуобнявшись, о чем-то беседуют. Явно о посторонних делах, смеются. То есть для них это была новая модель отношений, конечно. В Голландии мы идем вместе с ними, с одним из руководителей голландской полиции. Он в роскошном мундире с синим золотом. И навстречу идут люди, все ему говорят: «Здравствуйте». И подполковник из нашего ГУВД спрашивает: «Простите, это что, ваши знакомые все?» «Нет, это просто не выказывает уважения к моему мундиру». И вот когда они видят эту модель, в конце концов, некоторые задумываются: «Черт возьми, а чем я хуже?» Но тогда он начинает понимать, что вот этот респект, который ему оказывают граждане, означает, что они верят в его компетенцию, в его независимость.
И в его честность.
Конечно, да. И, вернувшись домой, он хотя бы начинает мечтать о таком положении. И вот нам стали поступать сигналы от этих офицеров, что, знаете, нам советуют сворачивать с вами сотрудничество. Потом, 2007 год, приходит ко мне руководитель научного отдела университета МВД и говорит: «Борис Павлович, вот ушел Сальников, и многие серьезные исследователи тоже ушли после него. У нас сейчас кризис жанра в науке. Вот какой-нибудь проект. Нет у вас идеи такой необычной, которым бы никто не занимался, и в то же время все-таки, что он был и международным, и интересным сам по себе. И, естественно, чтобы результат его можно было бы практически внедрить для пользы общества и самого МВД. Я говорю: есть такой проект. А мы как раз такой проект предлагали нашему ГУВД вместе с руководством голландской полиции провести сравнительные исследования на очень интересную тему. Вот если вы сегодня находитесь в Лондоне, то вы не можете не заметить, что примерно уже каждое четвертое лицо под полицейским шлемом не белое. Желтое, черное, но не белое. А кто наиболее типичный гаишник в Нью-Йорке? Это Big Black Lady, такого размера, что ни одна машина без ее разрешения ее не объедет. То есть в этих странах, в Англии и в США, представители этнических меньшинств охотно идут служить в полицию. И совершенно другая картина в континентальной Европе. И неважно, новая это демократия или старая. Хоть в Германии, хоть в России, хоть в Голландии, хоть в Украине не идут.
Почему?
Никто не знает почему. Исследования подобные никогда не проводились. Когда вот в той упомянутой поездке в Висбадене, в полицейской академии в 2005 году мы были, там 900 с лишним кадетов, мы нашли нескольких выходцев из России, но только одного турка, а к тому времени там уже было 2 миллиона 700 тысяч турок. Не идут. Так как здесь, а если идут, то не задерживаются, быстро уходят. Нельзя сказать, что у нас нет представителей этнических меньшинств. У нас они есть. Вот, например, участковые в Петербурге, ну, минимум на четверть это выходцы из Кавказа. Они есть в разных хозяйственных службах, но их очень мало на земле. В патрулях, где они нужны всего. А американский и английский опыт доказывает, что этнические конфликты с участием полиции гораздо легче урегулируются, если хотя бы один полицейский не белый.
То есть той же национальности, что бунтари.
Неважно, пусть не эта этническая группа, но не белая. Это уже достаточно для большего доверия. То ли дело в таком институциональном расизме, присущем самой службе, то ли дело в том, что граждане не доверяют таким полицейским, думая, что они будут прикрывать своих. В общем, причины никто пока не выяснил. И мы поговорили на тему Совета Европы, у них есть такой отдел полиции и права человека. Они говорят, что это великолепная идея провести такое сравнительное исследование. В одной стране новая демократия, а в другой стране традиционная демократия. Почему такая одинаковая картина? И Совет Европы это поддержит. И я говорю этому представителю университета, пожалуйста, вот тему. Даю ему готовый проект. Он его пролистал, говорит, хорошо. Он, как положено, пишет письмо в министерство начальнику отдела по воспитательной и кадровой работе генералу Владимиру Кикотю с просьбой разрешить запуск проекта. А в ответ Кикоть наслал на него команду из 4 проверяющих, которые тесли университет несколько недель. Они закрыли большинство международных программ, которые еще к тому времени университет вел, и сказали, никаких контактов с общественными организациями, в том числе и с гражданским контролем, естественно.
Вот так. Поэтому очень сомневаюсь, что переименование нашей милиции в полицию приобщит ее к уважаемым полицейским сообществу.
Как Россия принимает международный опыт? Об этом Людмила Алексеева беседовала с главой организации «Гражданский контроль» Борисом Пустынцевым. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы постарались минимальным воздействием разобраться с этой ситуацией.
Все наши права нарушаются нашей властью и не защищаются.
Участники форума неоднократно заявляли, что собрание носит не политический характер.
Косово голосует за свое будущее в Европе.
Около 5 часов вечера взорвался
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».